Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И напоминаю вам, что в этом часе мы говорим о христианине в светском обществе. Это портретный разговор о пути наших гостей к вере, в вере, к церковной ограде, и с радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В гостях у Светлого радио Павел Чухланцев, руководитель проекта «Ортодокс Хаус». Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Кира.
Очень рада видеть вас в нашей студии. Честно говоря, очень интересно, что такое «Ортодокс Хаус». Вы уже приходили рассказывать об этом моему коллеге Константину Мацану, если не ошибаюсь, также в «Светлом вечере». Но сейчас у нас разговор с вами, он такой более портретный, что ли. И, конечно, прежде чем мы перейдем к теме вашего проекта прекрасного и замечательного, надо, конечно, разузнать, как вы к вере пришли. А мне, как ведущей этой программы, очень интересно у вас узнать, как вы стали верующим человеком. Если вы с нами поделитесь, будет очень здорово.
Да. У протестантов есть такое выражение «дети верующих родителей».
Да,
вот. И
есть.
Мне кажется, я как раз к ним отношусь, потому что я вырос в церкви буквально там в 4 года. Меня начали водить к диакону, он был нашим соседом, и он... Это были такие импровизированные уроки, как в воскресной школе. Потом я начал ходить в храм, и с 7 или 8 лет начал алтарничать. Затем, через некоторое время... поступил в православную гимназию при Варнинском монастыре. Она находится на месте, где родился и рос Сергий Радонежский. И там находится даже такое место, где он встретился с ангелом. Помните эту историю?
Да.
Там сейчас стоит крест, и все гимназисты перед экзаменами ходят к этому кресту приложиться. Вот.
Я Варницу очень люблю.
Да, да. Угу. У нас даже была такая история. Мы как-то не подготовились к экзамену по химии.
Угу.
Все дружно очень сильно молились. Вот, и случилось чудо. У нас преподаватель заболел. Вот, и отменился экзамен. Мы смогли подготовиться нормально к нему. Вот.
Да, дай бог доброго здравия преподавателя.
Да, безусловно, да.
Так.
Так.
То есть вы ребенок верующих родителей.
Да, да. И поэтому... Собственно, специфика таких детей в том, что они долго не отдают себе отчета, почему они в церкви.
Да.
То есть ты привыкаешь, ты растешь в этом. Угу. Безусловно, в церкви всегда вокруг меня было очень много любви и внимания. Вот. То есть я помню, как я приходил на службу, забегал с литургии, и мне хватало наглости прямо под окнами алтаря лепить снеговика во время службы. И я помню, что в этот момент одна из певчих вышла не ругать меня, а вынести мне куртку, чтобы я не замерз. Вот. И это такой яркий образ из детства того, как много в церкви может быть вообще любви.
Да, вот. Это правда.
Да. И думаю, что у меня еще есть такое интересное воспоминание именно об общинной жизни нашего храма.
Угу.
Наши прихожане собирались, как-то однажды собрались вместе в квартире для того, чтобы посмотреть фильм «Форпост», может быть, вы знаете, он
да.
такой известный.
Конечно.
Обсуждали его, мы вместе читали Акафист, mm-hmm. просто сидели, смеялись, шутили, общались. И вот этот вот образ, эта атмосфера именно такой общинной жизни очень во мне отпечатались. Вот это то, к чему хочется стремиться вот на протяжении всей жизни, да, на любом приходе.
Ну вот вы сказали фразу о том, что особенность детей верующих родителей в том, что они очень долго не понимают, зачем они в церкви и почему. Они там просто находятся, потому что находились с детства. Вот у вас был период, когда вам пришлось обдумывать, зачем вы в церкви и какой во всем этом смысл?
Да, интересно, что я уже учился в это время в университете, на богословском факультете. И я впервые задал себе вопрос, а почему я верю в Бога?
Ничего себе. То есть вы пошли на богословский факультет осмысленно после Варнинской гимназии, соответственно.
Да, история была такая, что я пошел в гимназию.
Угу.
После нее, именно в Варнинской гимназии, у нас были дополнительные угу. предметы. Это история церкви, литургика и так далее. И я понял, что мне всегда казалось, что я много знаю о церкви.
Да.
Вот, что я прошел воскресную школу, и угу. нет ничего неизвестного.
Да.
А тут открылось, что есть такая невообразимая глубина,
море.
Это безумно интересно, да.
да.
И у нас были очень увлеченные преподаватели Варнинской гимназии, они же были воспитателями для нас, то есть мы с ним, к ним могли как к наставникам обращаться.
Угу.
И вот эту увлеченность вероучением они смогли нам передать. Я помню, что у нас, например, по истории церкви Роман Владимирович был преподавателем, и он умел всегда так рассказать эту историю, что это было не сухое такое идеальное житие, а он именно раскрывал личность тех, кому рассказывал, это всегда было интересно. Да, поэтому я пошел в богословский факультет, ПСТГУ, потому что захотел глубже разобраться в вероучении. Это был такой, наверное, интеллектуальный в большей степени интерес.
Так, и вот вы сказали, что вы задумались, зачем вы это сделали?
Да, я задумался, когда начал проводить в воскресной школе уроки с детьми, и тут вообще много вопросов всплыло, которые я раньше себе не задавал, в том числе и этот. Долго думал над этим и понял, что для меня, наверное, подтверждением моей веры стало то, что я вижу изменения в людях в церкви. Я как-то резко почувствовал, что я не могу своими силами измениться. У меня не получается. И я смотрю на людей, которые мне близки, которые мне дороги, которые проходят свой духовный путь в церкви, вижу, как они меняются, и хочу так же.
Вот, вот это да.
Да.
Вы знаете, какая мысль? Мне понравилась очень. Недавно наша гостья, Анна Сапрыкина, говорила об этом в программе «Преобразование». Она сказала, вы знаете, если верующие родители будут замыкать своих детей на себе, вот только на себе, то при случае, когда дети увидят родителей, ну, в каких-то неправильных ситуациях, в каких-то грехах, в каких-то слабостях их заметят, а это, безусловно, случается в семейной жизни, дети все видят, они очень быстро соображают и схватывают, то таким образом ребенок может даже не то, что там от церкви отойти, может даже веру потерять, потому что если вот вы, говорящие мне о вере, сами не живете по законам Божьим, то как мне тут вообще верить? И она говорит о том, что обязательно нужно делать акцент на том, что мы здесь все собираемся вокруг Христа. Что мама с папой могут ошибаться, они хоть и главные, но не главные. Главный у нас Христос.
Да-да.
И вот, вы знаете, мне так понравилась эта мысль. Она мне показалась очень здравой. Это может защитить огромное количество детей от губительных шагов в сторону мира такого вот греховного, в сторону ухода от церкви. Вам когда-нибудь приходилось находиться вне церковной ограды? Вы уходили из церкви?
Нет, такого периода у меня не было. Я думаю, что, наверное, каждый проходит через какие-то внутренние кризисы, и у меня были моменты, может быть, какие-то моменты разочарования в церкви, мысли о том, что почему я здесь, зачем я здесь, но не было такого, чтобы я вышел за ограду. Да, то есть я всегда оставался.
Да, это очень важно. А что вас держало?
Вот как раз это...
Это очень важный момент.
Да, думаю, что это как раз вот этот опыт любви, полученный в детстве. Я думал над этим вопросом и пришел к тому, что именно эти теплые воспоминания детства в церкви, они дали силы и подтверждение того, что здесь есть и любовь, и истина, и красота.
Ну, давайте приблизимся в нашем разговоре все-таки ближе к богословию. Ведь любовь может быть и в протестантской общине, она может быть и у баптистов, и у католиков. Но при всем уважении, вы не ушли никуда и остались в православной церкви. Вы наверняка тоже и думали и над этим. Вот как вы отвечаете себе на этот вопрос? Почему вы даже не попытались разузнать, как там протестанты поживают?
На самом деле...
Пытался.
Да, на самом деле... Я очень интересовался именно протестантской конфессией.
Я вообще, знаете, почему спрашиваю, Павел? Я вот запутала вас, наверное, множеством своих рассуждений, вопросов. Я почему спрашиваю? Потому что я общалась тут в рамках программы тоже в одном из СМИ, общалась, значит, с детьми священников. И вот эти девочки говорят мне о том, что да, действительно, у них был период, когда они вместе... параллельно с церковью православной ходили к протестантам. Очень им нравилось, как там организованы общины. Им очень нравилось, как доброжелательно их принимают те ребята. Как там все вот действительно построено на любви. И действительно вот это их как-то вот привлекало, но в то же время они понимали, что, ну, как бы при всем уважении к протестантам, дальше там, дальше этого дела не идет. То есть там не такая ситуация, как в православной церкви, поэтому они не уходили. Они так просто вот им немножко сочувствовали, хорошо к ним относились, но вот дальше дело не шло, слава богу.
Да, у меня на самом деле, да, очень особое отношение к протестантам, потому что мне кажется, что в той сфере, в которой я тружусь, в работе с молодежью, они умеют, скажем, очень многое. Вот, у них очень хорошо эта работа выстроена. И поэтому, когда мы запускали проект Orthodox House, которым я руковожу, все начиналось с того, что я смотрел 4-часовые мастер-классы протестантов о том, как устроена их медиа-работа, именно с профессиональной точки зрения. Это вопросы методологии, а не вероучения.
Да.
То есть это то, в чем мы можем заимствовать опыт. И даже у Василия Великого, например, есть такой текст о том, полезно ли читать языческих авторов юношам. И он там пишет о том, что доброе мы можем у них брать, а то, что входит в конфликт с нашим вероучением, мы должны как бы отсекать. Поэтому я думаю, что протестантский опыт нам может быть действительно полезен в работе с молодежью. Мы на него опираемся, и как раз в поисках этого опыта я познакомился с протестантами, с молодежными пасторами, то есть у них есть, скажем, у нас священник, да, он занимается всем, а у них есть специализация.
Угу.
Пастор может быть конкретно сконцентрирован на работе с молодежью и развиваться вот именно в этом направлении.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у Светлого радио Павел Чухланцев, руководитель проекта Orthodox House. Мы обязательно сейчас перейдем к разговору о проекте. Я буквально еще несколько вопросов вам задам. Вот по поводу изменения себя. Вы сказали фразу, что когда начали обдумывать свое нахождение в церкви, вы поняли, что только со Христом, только в церкви можно себя изменить. Сам ты этого не сможешь сделать. Тут, конечно, все вспомнили о своих проблемах и страстях, которые годами мы не можем как-то действительно вот победить. Все это идет по капельке, действительно, с помощью Божией. Но бывают случаи мгновенного исцеления. Тут уже, знаете, некоторые грехи попускаются человеку оставаться в них. Каяться, падать,
точно.
Чтобы смиряться. Потому что иначе мы очень быстро взлетим к горе и забудем обо всем. И вы знаете, вот, Павел, хотела вас спросить, у вас же богословское образование.
Да.
Но мы же понимаем, что богословское образование обязательно должно включать в себя собственный духовный опыт. У нас всего 3 официальных богослова в церкви. Это Иоанн, святой апостол Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Больше святые богословами никакие не называются. То есть это настолько такая вот избранность, при том, что есть совершенно прекрасные святители, Иоанн Златоуст и Василий Великий, которые мы знаем их труды, потрясающие для церкви, но они не называются богословами. Тем не менее, у нас открыты богословские факультеты, у нас обучают ребят на богословских факультетах. И я думаю сейчас об этом, понимаю, что это, конечно, огромная какая-то такая вот внутренняя ответственность. С одной стороны, надо изучать богословие, надо познавать какую-то вот истину вот такую, да, через богодухновенные тексты, книги, поучения святых отцов, а с другой стороны, это возлагает на тебя собственную личную ответственность и обязательное наличие собственного духовного опыта. Вот что вы об этом думаете?
Да, это безусловно. Когда я учился в ПСТГУ, то у нас были тьюторы, такое новшество, то есть священник, который при этом помогает тебе продвигаться, понимать, чего ты хочешь в учебном процессе, но также и в духовном. То есть нам всегда многократно повторяли о том, что не может быть богослова без личного духовного опыта, что только через это самостоятельное опытное познание можно постигать какие-то, в том числе, вероучительные истины. Да, я с этим согласен.
Нет, ну, Павел, я, знаете, скорее о чем? О том, как вот в вашей жизни состоялась встреча со Христом. Можете ли вы сказать, что она состоялась? Или это очень личный вопрос? Просто эту программу действительно крайне сложно вести без него, если его не задать.
Да, конечно, понимаю. Я, знаете, вот детям, которые растут в церкви и помогают в алтаре, постоянно говорят, ты будешь священником, ты там вырастешь, патриархом будешь. Вот это многократно повторяется. И в какой-то момент я тоже задался вопросом, а как мне понять, хочу ли я быть священнослужителем? И вообще вопрос призвания возник. Я начал задавать священникам, мне говорят, ну, ты просто это понимаешь. Ты знаешь про себя, что ты к этому призван. И я этого призвания в себе не чувствовал, и поэтому, например, священником не стал, хотя образование, по сути, богословское. Наверное, это призвание происходит у каждого человека в свой момент. И для меня таким моментом призвания стал как раз старт проекта Orthodox House.
О.
я начал уже рассказывать о том, что я смотрел вот эти мастер-классы протестантов, как они делают медиа-контент для молодежи, и думал о том, я шел как раз здесь, я пою еще в Андреевском монастыре на клиросе, я шел на службу, и по дороге думал, ну, наверное, вряд ли у нас в церкви такое появится, потому что нужны ресурсы, нужна профессиональная команда, это все так дорого, сложно, но во время вечерней службы я как-то вскользь так помолился, что, Господи, если бы тебе было угодно, я бы хотел этим тебе послужить. И это была такая, знаете, вообще...
Точка отсчёта, да?
Да, это была дерзкая мысль, в которую я сам не верил.
Ага.
Я просто вкинул ее в молитву. И удивительно, но в тот же вечер или на следующий день мне позвонил Арсений, с которым мы до этого занимались проектом, но он стал на паузу в какой-то момент. И сказал, что с ним связался спонсор, спросил, почему мы вас остановили, вы делали такой хороший контент, пожалуйста, давайте продолжать, я готов вас поддерживать, предложите мне концепцию, как вы это видите. И мы садимся, месяц как раз вот по этим методикам профессиональным прописываем концепцию, миссию, цели, аудиторию и так далее, все как надо, все как правильно, и даем спонсору, он одобряет, и до января этого года он нас сопровождал, помогал нас, и, конечно, это была огромная поддержка.
Слушайте, ну вы это как восприняли? Это же явное такое чудо, да?
Да, для меня это стало очевидным чудом и таким ответом на этот внутренний запрос на призвание, потому что хотелось послужить церкви, я чувствовал, что могу не только петь на клиросе, это тогда была моя основная работа, и тут этот момент, он все для меня прояснил.
То есть в светскую сферу вам уходить не хотелось?
Да. Да, потому что я получил образование в церкви. Тут еще какой момент. А получается, что я вырос в церкви. Церковь дала мне образование, в церкви я встретил свою жену, в церкви, ну, вся моя жизнь, и мне бы хотелось ей чем-то отплатить. Ну, что-то,
отблагодарить.
Да, как-то отблагодарить. Вот, поэтому...
Ничего себе.
И удивительно, что сейчас, когда спонсор... он сказал, что у него нет сейчас возможности нас поддерживать, и несколько месяцев мы существуем без него. При этом... все равно мы стараемся, хотя бы минимально, но поощрять работу наших специалистов, дизайнеров, профессиональных редакторов, корректоров текстов, которые мы выпускаем. И здесь удивительно, но каждый раз, когда бюджет пустеет, что-то такое случается, что кто-то из подписчиков внезапно перечисляет сумму. Буквально в августе у нас была такая ситуация, мы участвовали в премии, у нас бюджет практически истощился. Мы участвовали в премии, я думаю, вот сейчас мы выиграем и сможем еще 4 месяца работать. При этом это не какие-то супербольшие суммы, то есть у нас никто не зарабатывает так, чтобы обеспечивать семью. Это скорее, ну, благодарность за работу. И в премии мы не победили. Я думал, как же быть? Теперь вообще непонятно, как мы будем существовать. И через 2 дня приходит сумма, та, которую мы хотели как раз на премии получить. И каждый раз... вот эта поддержка, которая приходит, она для меня является таким доказательством того, что Богу угодно существование нашего проекта, что, скажем, Он в нас верит.
Ненадолго мы с вами вернемся вот к теме вашего интереса к протестантской церкви, да, к протестантам. И все-таки я вот с вас спрошу. Смотрите, у меня действительно складывается впечатление, что тут есть некая опасность. Вот когда ты начинаешь очень тесно общаться с протестантами, я не говорю, что это какие-то враги, нет, конечно, нет, но мы понимаем, что там есть серьезные заблуждения. И когда ты начинаешь, особенно неокрепшая душа начинает заниматься вот предметным общением с протестантами, она, конечно, тут может дрогнуть. И мы это понимаем, потому что все-таки в церкви у нас в храме все строго, у нас бабушки, о которых так любят говорить в негативном свете, у нас нет особых там эмоций каких-то, а там все очень по любви, очень все как-то доброжелательно, песни, стихи. И вот в этом смысле, наверное, это может стать соблазном для детской неокрепшей души. Вот что вы об этом думаете?
Да, это так. И... мы гораздо ближе познакомились с протестантами. Однажды нас послали как представители Русской Православной Церкви на межконфессиональный форум, на котором собрались молодежь протестантская, католическая, апостольская, армянская церкви из разных деноминаций протестантских, и мы смогли ближе познакомиться. И здесь, мне кажется, очень помогает знание нашего вероучения, то есть тех отличий, которые нас различают. Но в этом плане хаос очень... помогает.
Ваш проект.
Да, наш проект, он очень мне кажется, помогает в проповеди в протестантской среде, потому что неоднократно мне писали протестанты с предложением встретиться, поговорить.
Вот я как раз
для того, чтобы
спросить, да.
разобраться, почему, ну, в чем отличие, да, православного вероучения. У них есть, как у нас есть свои стереотипы о них, так и у них есть свои стереотипы о нас.
Да.
Вот. И очень интересно в этом разговоре всегда участвовать и живой опыт тоже протестантский слышать.
Ну, у вас есть реальные примеры перехода, например, протестантов в православие?
У нас есть пример. Мы однажды задали вопрос нашим подписчикам, как на вас повлиял хаос, что интересного как бы произошло в рамках деятельности нашего проекта. И одна девушка говорила о том, что она была протестантской, приняла решение перейти в православие, и затем хаос стал той средой, в которой ей было комфортно знакомиться с православным вероучением. Дело в том, что у нас специфический подход, и, ну, поскольку мы смотрели на то, как это делают протестанты, то она чувствует себя, ну, можно сказать, как дома в той среде, которую мы создаем.
Ну, потому что у вас, видимо, способы передачи некой вот такой вот информации вероучительной, он у вас адаптирован на протестантов, потому что вы брали их рецепты.
Да, именно. Мы поняли, что нужно искать язык проповеди для молодежи. То есть понять, как донести нашу истину и наш опыт так, чтобы он был услышан, и чтобы то, что мы говорим, действительно заинтересовало молодежь.
Ой, мы с удовольствием сейчас с вами разовьем эту тему во второй части нашей программы, а сейчас напомним нашим слушателям, что в гостях у «Вечера воскресенья» Павел Чухланцев, руководитель проекта Orthodox House. Меня зовут Кира Вавриентьева, мы вернемся после короткой паузы.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Здравствуйте еще раз, дорогие наши слушатели. Напоминаю, что у нас в гостях Павел Чухланцев, руководитель проекта Orthodox House. Мы говорим с Павлом в рамках заявленной темы нашей программы «Христианин в обществе». Говорим с Павлом о его пути к вере, в вере в церковной ограде. Всю первую часть нашей программы мы как раз говорили об этом. И это было очень интересно, дорогие друзья. И, конечно, сейчас хотелось бы, Павел, обсудить ваш проект предметно. Orthodox House, который вы, имея богословское образование, основали, почувствовали какое-то внутреннее призвание к этому. Вот хочу вас спросить, что это за проект, как он выглядит и чем он принципиально отличается, ну, от каких-то вот молодежных объединений на приходах? И отличается ли?
Итак, первое, Orthodox House – это молодежный миссионерский проект, который делает верующая молодежь. То есть это команда из 10 человек, которые работают по нескольким направлениям. Первое – это медиа, то есть мы выпускаем контент в социальных сетях, ищем тот язык, на котором молодежи будет интересно услышать о церкви и о нашем опыте. Я думаю, что это большая сила хаоса именно в том, что мы на равных можем говорить с молодежью. Порой люди не готовы бывают услышать священника, потому что он находится как бы на другом уровне, он, скажем, заинтересованное лицо, и услышать мирянина бывает проще. Поэтому думаю, что ценность хаоса во многом в том, что в медиа мы можем говорить о том, что мы для себя открываем в церкви, почему для нас наша жизнь в церкви ценна. Это что касается медиа направления. Также у нас есть лекторий. Это, он существует в двух форматах – офлайн и онлайн. Онлайн – это мы проводим марафон по чтению Священного Писания во время Великого Поста и Рождественского Поста. За время существования проекта через этот марафон более 3000 человек прошло. Это очень необычный формат чтения, то есть мы ежедневно высылаем главы, которые нужно прочитать, также дополняем какими-то интересными тестами, делаем сами инфографики, а проводит этот марафон магистр теологии, то есть тоже квалифицированный богослов Константин Цирильчук. Вот. Это что касается онлайн-направления. В офлайн мы проводим библейские завтраки. Это особое такое направление, которое сейчас у нас недавно возникло, с января.
Это очень интересно звучит.
Да, и хочется на самом деле больше про него рассказать, но если коротко, то мы собираемся в кофейне современной модной кофейне в центре Москвы с молодежью, знакомимся первый час, второй час открываем Библию по какой-то теме, читаем ее. И за несколько месяцев существования проекта он оказался настолько интересным, что он открылся и сейчас уже в 12 городах. Мы показываем, как это происходит у нас, мы правильно презентуем с точки зрения маркетинга, то есть мы делаем красивые фотографии, пишем правильные тексты, которые продвигают алгоритмы социальных сетей, и в итоге вот этой практикой заинтересовались люди из многих городов России. Мы приезжаем в такие города, проводим там завтраки, запускаем их, либо помогаем запустить их дистанционно, но мне бы хотелось позже, наверное, еще подробнее про завтраки рассказать.
Вернемся к этому.
Да, вернемся к лекторию. И также офлайн-формат, который мы проводим, это выезды в города России, когда мы вдохновляем местную молодежь на, скажем, активную жизнь в церкви. Мы рассказываем о своем опыте, говорим о том, что можно делать на приходе, и результаты очень приятные, потому что, например, в Пензе после нашего приезда появились новые молодежки и появился целый союз православной молодежи. Вот.
Сразу хочется уточнить, в каких границах варьируется возраст той самой молодежи, о которой мы говорим сейчас.
Да, молодежь, о которой говорим мы, это от 18, даже можно сказать, от 16 до 30 лет.
Подростки не приходят. 14-13.
На этот возраст.
Рановато еще.
Мы ориентировались на этот возраст 3-4 года назад.
Так.
Но наша команда тоже постепенно растет.
Взросли.
Да, нам становятся интересны новые темы, актуальные для нашего возраста, и мы уже говорим о них. Поэтому сейчас наша аудитория скорее от 20 до 30 лет.
От 20 до 30. Так, давайте еще раз вернемся к завтракам. Сколько человек приходит обычно
на
них?
Да, для завтраков важнее всего не количество участников, а атмосфера. Поэтому мы ставим ограничение до 12 человек, потому что если приходит больше, завтраки — это такой очень интерактивный формат. Важно, чтобы каждый участник завтрака мог высказаться и поделиться своими мыслями. Если мы ставим, например, 20 или 30 человек, то они не смогут до конца свою мысль даже договорить, например, да, или объяснить, раскрыть. Поэтому мы ограничиваем количество участников, но могу сказать, что у нас стабильно записывается 20-30 человек, и, скажем, такой конкурс, да, у нас.
Кто придет?
Да-да-да, конкурс один, три человека на место, получается.
А как происходит отбор?
У нас есть таблица, мы собираем через специальную форму, она заносит все в таблицу, и в таблице мы смотрим и стараемся, чтобы у нас не повторялись участники. Идея в том, что то, что мы проводим в Москве, это демонстрационный, презентационный такой проект, чтобы люди узнали, что это такое, а затем захотели сделать такой проект на своем приходе или, например, в другом городе, где они живут. Важный момент — библейские завтраки реализует не только команда «Хаус», это коллаборация. То есть этот проект мы делаем вместе с христианским молодежным движением «Навстречу». Есть такая девушка Настя Паранина, она руководит этим движением, и я бы вообще рекомендовал всем, кто занимается молодежной работой, посмотреть на ее опыт, потому что то, что мы делаем, это работа в онлайн-среде. А она проводит, например, живые выезды в дом с православной молодежью, приглашает священника, чтобы он прочитал там лекции на какую-то тему. То есть у нее очень много этих живых интересных форматов. Один из них — это библейский завтрак, который мы делаем вместе.
Вот. Без ухода в экуменизм. Да. Дорогие друзья, ничего не бойтесь. Да, все-таки на богословских истинах и догматах, я так понимаю, что организация Павла стоит твердо.
Да, конечно, у нас важный принцип. Мы же написали методичку библейского завтрака буквально через месяц или два с появления этого проекта, потому что многие просили, как это организовывать. И один из принципов в том, что, во-первых, мы обращаемся к преданию церкви. Это отличает нас от протестантов. Да, мы не только читаем Библию и толкуем, как нам захочется.
Хочется, да.
Да, но мы обязательно звучат цитаты святых отцов по тому отрывку, который мы читаем. Это первое. И второе важное правило, которое мы ставим, что всегда должен быть человек с богословским образованием. В Москве чаще всего это просто студенты, например, семинарий. А если брать города, в которых мало мирян-богословов, то там такими людьми выступают уже священники.
Угу. Вы говорили о том, что изучили подходы миссионерского взаимодействия, вот этой миссионерской коммуникации с молодежью. Вот вы можете немножко об этом рассказать? Или сами завтраки – это уже один из подходов?
Я думаю, что завтрак – это очень хороший формат, с которого можно начать молодежную работу на приходе. У нас была такая история, что пришли ребята из храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Угу. Этот храм находится тоже в центре Москвы, и они хотели начать молодежку, но не знали, с чего ее начать. И в нашем завтраке есть несколько принципов, которые, в принципе, которые могут пригодиться в любом молодежном проекте. Например, часто у нас не учитывается потребность молодежи в эстетике. То есть нам кажется, что если мы посадим молодежь где-нибудь в подвале за стол с клеенкой и нальем чай в пластиковые стаканчики, то им сойдет. Вот. Но нужно понимать, что у молодежи очень большой
опыт.
Да, и запрос, и опыт насмотренности вообще. Да. И даже в интернете, например, любая наша публикация, вот, скажем, выходит публикация Orthodox House, а рядом будет реклама, над которой работает целая команда маркетологов, дизайнеров профессиональных и так далее. И мы, по сути, всегда в интернете конкурируем вот с этим суперкачественным контентом. Поэтому то, что мы делаем, тоже должно быть на уровне и в плане контента, и в плане того, что мы предлагаем молодежи физически офлайн. Вот, поэтому важный принцип завтраков в том, чтобы это было эстетично. То есть мы приглашаем профессионального фотографа, и завтраки всегда проходят в современных спешлти-кофейнях, в которых, в принципе, в обычное время и зависает молодежь.
Угу. Смотрите, Павел, вот такой момент. Сейчас время такое наступило, когда молодежь чем угодно увлекается и чем угодно занимается. Наверное, вообще всегда были такие времена. Но сейчас очень много всяких разных учений непонятных. Сейчас очень много штук, граничащих с колдовством, куда неокрепшие умы, к сожалению, легко попадают. И в этом смысле вот такие вот православные какие-то сообщества, да, они должны быть очень конкурентоспособными. И они должны действительно заинтересовать современных молодых людей какой-то очень мощной основой. Понятно, что наша основа Христос. Но ведь мы сейчас в этом разговоре очень много внимания уделяем форме, чтобы человек еще на пороге не ушел, чтобы он остался, рассмотрел, и дальше уже духовный путь, встреча со Христом, участие в таинствах, церковных богослужениях. Да-да. Вот я так понимаю, что вы как раз занимаете нишу вот этого притвора в храме, то есть чтобы человек из храма не ушел. Правильно ли я понимаю?
Да, именно. То есть мне кажется, что существует некая субкультура вокруг культуры церкви. И мы даже с вами трудимся как раз в этой субкультуре. Угу. Например, это книги издательства «Никея», то, что делает радио «Вера», то, что выпускает «Фома», и в том числе то, что делает «Orthodox House». То есть это то, что происходит на стыке современности и огромной сокровищницы опыта и вероучения церкви. И действительно, мы в Писании можем встретить, например, что апостол Павел говорит, что твердую пищу не дают младенцам. Сначала начинает с мягкой.
Да.
Вот поэтому очень важно вот эту буферную зону создать и над ней работать, чтобы человек, проходя через нее, постепенно, может быть, ее перерастая, затем реже открывал социальные сети, но чаще открывал Евангелие.
Смотрите, в Евангелии Господь говорит нам, что не вы меня избрали, а я вас избрал. И мы понимаем, что даже люди, которые попадают вот на ваши завтраки, это, наверное, люди не случайные. И люди, в которых все-таки есть какой-то призыв и жажда что-то узнать, спросить, как-то познать истину. И, наверное, в этом смысле крайне важно, чтобы люди не ушли в такое лайтовое, знаете, православие, когда любовь. Вот сейчас у нас есть такая тема, да.
Розовое христианство.
Да. Вот мы все про любовь, а что-то никто не может понять до конца, как эту любовь стяжать. Но мы же понимаем, что там, где крест, там и Пасха, там, где воскресение Христово, там все-таки и есть определенный уровень восхождения на Голгофу, который, ну, так или иначе, придется пройти каждому человеку в своей духовной жизни, только в разной степени интенсивности и в разном виде. Вот скажите, пожалуйста, уделяете ли вы реально вот по факту этому внимания? Не получается ли так, что это одно из ответвлений, знаете, вот таких вот современных, когда все пришли, поговорили, Библию почитали и разошлись? А когда дело коснулось серьезных трудностей, то человек и не вспомнит о том, что вот он ходил там и Библию читал, что-то пытался узнать, и действительно вот как бы ну, не обратиться он к опыту церкви, не обратиться к Богу в своих молитвах. Вот как избежать вот этой опасности, уйти в некоторую лайтовость, уйти вот в некоторую вот просто коммуникацию на церковные темы, но не уходить, не уйти в духовную жизнь? Простите, я очень запутала вопрос.
Мне кажется, что тут дело в подборе тем.
Да.
Если мы во время разговора, во время встречи говорим о тех сложностях, через которые мы проходим в церкви на духовном пути, а также просто в пути, скажем, в светском обществе, да, с теми проблемами, говорим о тех проблемах, с которыми мы там сталкиваемся, то эта опасность говорить только о чем-то светлом, о какой-то светлой, радостной части нашей веры, она снимается. Например, недавно мы выпускали публикацию про грусть. И мы говорили о том, что грусть тоже ценна, что нужно позволять себе грустить, и грусть — это пространство часто для духовного роста. То есть мы не отказываемся от этих сложных тем, от темы страдания, преодоления, и наоборот, мне кажется, что мы ведем к тому, чтобы человек постепенно потреблял все более твердую пищу. То есть и важная идея наших встреч и публикаций — это христоцентричность.
Да, то есть вы как бы начинаете с Христа и заканчиваете Христом. Да, спасибо вам огромное, вы знаете, это очень интересно. Но не могу не спросить, так как разговор у нас портретный, интервью у нас такое вот о вас. Как вы возрастаете и меняетесь в течение вот, развития вашего проекта? Происходят ли какие-то перемены внутри вас? Вследствие вот всех проведенных встреч, бесед, вот этих прекрасных совершенно материалов, которые вы готовите онлайн, офлайн. Вот это очень интересно.
Я думаю, что такая деятельность задает высокую планку. То есть очень сложно говорить о правильных вещах, если ты ими не живешь. И любой шаг в сторону внутри неизбежно. Как-то,
ну, он резонирует сразу
да,
уже.
Всё, он да. отзывается да. сразу мыслью, вот ты так говоришь, а как ты живешь?
Я вас очень понимаю.
Да. Вот. Поэтому есть такой момент, это первое. Второе, на протяжении работы проекта мы находим все новые и новые проблемные вопросы для молодежи, и благодаря им, когда работаешь над текстами, погружаешься глубже в вероучение церкви, чтобы сформировать какой-то понятный и доступный ответ, нужно очень много прочитать. Прочитать, что об этом говорили святые отцы, или когда, например, мы готовим публикации, да, мы много читаем, когда мы готовим вот эти библейские завтраки, тоже мы погружаемся в вероучение церкви. И, конечно, все это мотивирует к тому, чтобы глубже разбираться в богословии.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас в гостях Павел Чухланцев, руководитель проекта Orthodox House. Павел, вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ваша семья, ваши близкие, они участвуют с вами в этом проекте?
Да. В первую очередь меня очень поддерживает моя жена. Она филолог, выпускница МГУ. И на старте все тексты, которые у нас появлялись в проекте, я обязательно отправлял ей, потому что хотелось, чтобы они были качественными, чтобы соблюдалась внутренняя логика, чтобы не было опечаток, лишних знаков препинания и так далее. И в какой-то момент она стала главным редактором в нашем проекте. Поэтому все, что в проекте происходит, можно сказать, проходит через нас, через наше обсуждение, и в этом смысле нам очень интересно друг с другом и работать, и обсуждать, жить жизнью проекта.
Семейные темы вы затрагиваете в своем проекте?
Мне кажется, что для молодежи очень актуальна, одна из актуальных тем для молодежи, именно тема отношений.
Да.
Поэтому, да, время от времени, конечно, мы эту тему поднимаем.
А что вообще актуально для молодежи? Вот на ваш взгляд сейчас.
Да, вот этот вопрос я обычно задаю, когда приезжаю в города, и мы общаемся с ответственными за молодежную работу. И они начинают накидывать, мы пишем целый список, вместе составляем. А потом я задаю этот вопрос молодежи самой. И они говорят, ну, вейпы, например. Вот, интересно, что сама молодежь так много о себе не думает, как мы о ней. Вот, она не думает о том, какие проблемы ее задевают и так далее. Но можно выделить основные действительно проблемы. Наверное, главное — это отношения. Отношения романтические, отношения с родителями, отношения с учителями, как их правильно выстраивать.
Отношения с родителями — это избитая проблема отцов и детей.
Да.
Да? Так, с учителями то же самое, наверное. Ну да, три вечные темы. Три вечные темы. И вот хотела тогда спросить, исходя из вот этих вот тем, как вы составляете принцип своих бесед? По какому принципу вы двигаетесь? И встреч, соответственно.
Я думаю, что эти темы подсказывает на самом деле сама жизнь. Недавно, например, мы брали тему трудолюбия, потому что в нашей среде, в команде Хауса, я вижу, что все ребята — это студенты, которые одновременно работают, одновременно строят отношения. Да. И, в общем, вот этот в целом период от 20 до 30 лет, он очень напряженный в жизни каждого человека. И тема трудолюбия, она оказывается очень актуальной именно в этот период. Получается, что мы просто видим эти темы и тогда поднимаем и берем.
Трудолюбие — это интересно.
Да.
Так, знаете, не...
Ну, скорее речь про трудоголизм.
То есть, да. Когда это тоже некая форма зависимости, да?
Страсти, да.
То есть, с одной стороны, лень у нас есть, да, с которой мы так вот отчаянно боремся. С другой стороны, трудоголизм, когда человек уходит в это как в способ побега от себя.
Да, и при этом есть еще, получается, есть праздность, скажем, с одной стороны этой шкалы. Есть здоровый труд и здоровый отдых, и есть трудоголизм. И вот интересно, как находиться, как соблюдать этот баланс, как его находить.
Как находить? Давайте мы немножко приоткроем завесу ваших бесед и узнаем, как они проходят.
Да, у нас как раз недавно вышла публикация на эту тему. В ней мы говорили о том, что с момента сотворения мира Господь показывает, например, что мы должны отдыхать. Вот. То есть, если помним, Он сначала творит мир, а потом в последний день Он посвящает отдыху. А также Он устанавливает обязательный выходной. Да, в качестве
седьмой
заповеди.
День, да.
Да. И затем, когда мы заглядываем к святым отцам, все они говорят дружно о том, что праздность — это большой грех, что когда человек не трудится, то он теряет человеческий образ. И этот момент, он смущает. Кажется, что, получается, нам все-таки нельзя отдыхать. Но у Филарета Московского есть такая очень интересная фраза о том, что праздность столь же изнурительна, как отдых приятен. То есть праздность и отдых нам нужно различать. И праздность — это те моменты, когда мы залипаем там, до 3 часов ночи, смотрим сериалы, играем в компьютерные игры. Это то, после чего ты встаешь и думаешь, ну вот ты убил время, как жаль. А есть отдых, и это моменты, может быть, проведенные с родными, какая-нибудь прогулка в парке или даже порой какой-то небольшой период ничего не делания, чтобы набраться сил. Здесь важно, ну, как, мне кажется, всегда христианство, оно призывает к осознанности, и эта тема именно осознанности и личной ответственности очень часто звучит у нас на библейских завтраках.
Что бы вы хотели от этого проекта в итоге получить? Какая ваша сверхзадача в нем?
Мы видим проблему в том, что православные христиане редко открывают Библию. И мы сами редко открываем Библию, потому что кажется, что это что-то сложное, непонятное, в этом надо разбираться, надо себя заставлять. И удивительный эффект, который я получил сам от библейских завтраков, в том, что после первых же завтраков я почувствовал в себе желание открыть Библию и почитать ее просто для себя.
А раньше не было такого?
Раньше это скорее было для меня вопросом дисциплины.
Обязанности.
И вопрос в том, как из дисциплины превратить это в желание, в искреннее желание открыть Библию. И, в принципе, мы в Хаусе много говорим о разных духовных практиках, как их перевести из того, что мы просто должны делать, в то, что мы желаем искренне. наша большая цель для завтраков в том, что мы верим, что со временем этот проект превратится в большое молодежное движение, в рамках которого тысячи молодых людей по всей России будут собираться, открывать Библию, читать, находить для себя ответы на реально волнующие их вопросы. И я вижу, что мы к этому движемся.
Вот на последнем завтраке что вы разбирали в Библии?
Да, на последнем завтраке мы обсуждали пустословие.
О, это первое мытарство, если уходить в сказание о мытарствах преподобной Феодоры. Так, и вы читали Библию, да, и потом находили подходящее толкование святых отцов, или как это происходит?
Да, методика такая, что сначала мы знакомимся, каждый немного рассказывает про себя, потому что состав участников постоянно меняется. Затем мы молимся, читаем отрывок, несколько минут просто думаем, размышляем про себя. Тот, у кого появляются мысли, может начинать их высказывать, может быть, опираясь на какие-то свои, на свой жизненный опыт, на то, что он когда-то услышал или прочитал, например, услышал в храме или прочитал у святых отцов. И в конце, после этого, а в течение обсуждения, мы еще несколько раз возвращаемся к тексту. То есть, если мы чувствуем, что мы начинаем уходить не туда, а молодежь вся активная, им интересно в целом даже просто поболтать о жизни.
Да.
И если мы чувствуем, что мы отходим от темы, то мы снова берем минуту для того, чтобы перечитать этот отрывок и подумать, что для нас в нем открывается нового, вот о чем мы еще не успели подумать. В конце мы берем еще несколько минут, чтобы подумать в целом, какие важные мысли и открытия для нас сегодня прозвучали, и каждый высказывается, говорит что-то одно или несколько вот подобных инсайтов.
Вы сказали, что вы молитесь, прежде чем что-либо обсуждать.
Да.
Это интересно, потому что вы же сидите в кафе в центре Москвы, и наверняка вокруг вас очень много людей. Как реагируют окружающие на вашу молитву и на чтение Библии?
Да, во-первых, особенность завтраков, и мне кажется, многие до нас не доходят, именно потому что завтраки начинаются в 8 часов утра.
Так.
Да. Мне самому приходится в 7 утра вставать. У нас есть ребята, которые в 5-6 утра встают, чтобы приехать на эти завтраки. Поэтому людей в кафе в это время практически нет. Еще важный момент в том, что эта кофейня находится при храме. Она прямо в здании храма. Называется Остров Пасхи.
Я понимаю, где это находится.
Да. И это место интересно само по себе, потому что на стенах изображены жены мироносицы, есть подвальное помещение, которое изображает собой гробницу. В общем, нам очень повезло с местом, да, проведения.
Так, 8 утра. А было такое, что кто-то хотел к вам присоединиться? Спрашивал, можно ли мне к вам? Ну вот какой-то интерес вы вызываете у окружающих вот в таком реальном пространстве, осязаемом?
Да, как я сказал, в кофейне несколько залов. И зал, в котором мы сидим, мы чаще всего нашей компанией его полностью занимаем. Получается, что человек, который приходит, заходит в этот зал, он чувствует, что ему здесь будет некомфортно посидеть или поработать, потому что идет это обсуждение.
Так.
Однажды к нам зашел пожилой человек и сказал: «Я хочу обсудить Библию с вами». Но наш завтрак уже подходил к концу, мы сказали ему об этом. И на самом деле важное условие в том, что к нам может попасть только молодежь. Только
то
люди
есть,
до
30 если подойдет человек пожилой, вы его не возьмете.
Да.
Как
и причина
это
здесь в следующем.
Мы со звукорежиссером сейчас грустно переглянулись.
Вот, и причина здесь в следующем, что наши молодежки со временем часто превращаются в стародежки. Вот. Ну, люди вырастают,
ну,
но по-прежнему чувствуют себя молодыми, энергичными. И таким образом, к сожалению, закрывает путь для подростков в эту молодежку, потому что мы получаем следующую ситуацию. У нас сидит парень 15-летний, у которого трагедия — это двойка, первая любовь, а рядом, например, девушка 35 лет, скажем, для которой актуальная проблема — это ипотека, отношения
дети
с детьми и так далее. Им просто не о чем говорить. И получается, что ребенок, попадая в эту среду стародежки, он не задержится в ней. Поэтому очень важно, мне кажется, для молодежных проектов вводить четкое ограничение по возрасту.
Спасибо огромное, Павел, конечно, горите этим делом, это очень сильно видно и чувствуется, когда с вами общаешься. Огромное спасибо вам за такой подробный разговор. И, дорогие друзья, это был вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях был Павел Чухоланцев, руководитель проекта «Ортодокс Хаус». Всю информацию об этом проекте вы можете найти, ну, просто, наверное, вбив поисковый запрос, да, в одном из ресурсов в интернете, и там, наверное, в первых строках уже можно будет что-то найти.
Да-да. У нас есть сайт, у нас есть ВКонтакте, Телеграм-группы. Угу. Можно зайти туда.
Спасибо огромное. Спасибо, Павел. Помощи Божией вам и удачи во всем. Дорогие наши слушатели, всего хорошего и до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».